Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук, и Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета, лауреат первой премии фонда памяти митрополита Макария Булгакова в номинации «История России» за 2005 год. И мы говорим сегодня о выставке, которая откроется 22 марта в Музее современной истории на Тверской улице, Тверская, 21, адрес этого музея. А выставка называется «1917. Код революции». Собственно, она посвящена событиям 17-го года, их последовательности. И там, насколько я понимаю, с первой части нашего разговора можно будет, ну, то, что вот как мы любим, узнать историю на ощупь, услышать голоса, увидеть реалии эпохи через плакаты, через публикации, через, ну, воссоздание той атмосферы, которая царила и в феврале, и во все другие месяцы этого года, не только в феврале и в октябре, и то, что было до событий февраля 17-го года, тоже там отчасти будет отражено. Мне бы, например, было очень интересно узнать, что... Как это все взаимосвязано? Насколько это не случайные события, февраль 17-го года? То есть в каком-то смысле это спонтанное такое явление, как, наверное, и многие революции, а в каком-то смысле это следствие тех событий, которые предшествовали тому. И это все очень взаимосвязано. Это все не инопланетяне прилетели и устроили нам здесь. Это то, что мы сделали своими собственными руками. И если я правильно понимаю, на этой выставке несколько таких тематических разделов, один из которых как раз то, что предшествовало февралю 17-го года. Все верно?
Да, совершенно верно. Вот, как я сказал, мы хотим дать все-таки вот это впечатление, ощущение революции. Но при всем при этом человек, конечно, должен понимать, и я думаю, что он, собственно, это почувствует, что в конечном счете революция – это выбор, да, это решение людей. Понятно, что речь идет о большом количестве этих людей, понятно, что там в какой-то момент времени, конечно, человек там, так сказать, мало один, мало что решает, но тем не менее, все-таки сказать о том, что там нас заставили, или это сделал кто-то другой, а никак не мы, ну, не получается, да. Действительно, так сказать, 17-й год – это не первая революция в России, да, поэтому какое-то, так сказать, внимание настолько, насколько можно, уделяется и событиям первой русской революции 5-7 годов. Но, с другой стороны, еще и событиям, которые отделяют первую революцию от второй революции. То есть, собственно, мы имеем дело с, ну, скажем так, десятилетием, да, которое создавало некую эволюционную альтернативу. Причем страна в это десятилетие развивалась весьма и весьма убедительными темпами. И вот это как раз дает, так сказать, ощущение того, что вот выбор есть, что можно пойти таким образом, а можно пойти таким образом. Но, с другой стороны, сама революция устроена так, и в этом, наверное, ее код, вот этот, вот, о котором идет речь на выставке, да, что если вы ее начинаете, если вы ее уже начали...
Есть революции начала, нет.
Совершенно верно. Конца, да? Она потом по заставит вас действовать в рамках определенной логики. И в этом смысле, вот я, например, уверен, что февральская революция пролагала уже, она пролагала дорогу к гражданской войне. В каком-то смысле мы вот это показываем на выставке.
Ну, рано или поздно события же все равно завершаются. То есть события октября... Ну, даже, хорошо, события октября привели к гражданской войне, но гражданская война в итоге завершилась. И завершилась появлением через некоторое время СССР.
Да, совершенно верно.
Соответственно, все-таки революция не конечная. Другое дело, что... Вероятнее всего случится новое, она может быть контрреволюцией или еще чем-то. Ну, то есть тут уже такая цепочка прослеживается более длительная от 17-го к 91-му.
Да. Ну, я бы сказал, во-первых, революции конечны в плане, например, индивидуальных судеб. Да? То есть, скажем так, очень многие люди, которые в 17-м году делали революцию, известно, что через 20 лет закончили где-то на Лубянке. У нас есть другие примеры, да, сказать, те люди, которые вели активную деятельность в феврале, например, они, сказать, в 18-м году уже достаточно печально многие закончили. И в гражданской войне, сказать, полегло, как известно, да, сказать, гигантское количество людей по самым разным, опять же, обстоятельствам. То есть в этом смысле, на индивидуальном уровне, конечно, революции заканчиваются. И, как правило, кстати, не очень хорошо. А в таком глобальном смысле, ну, да, мы можем сказать, да, был создан Советский Союз. Советский Союз, опять же, это государство, которое как раз пропагандировало непрерывную революцию, как известно, да?
Ну, до определенного момента.
Ну, до определенного момента, но если вот мы вспомним, то, например, вот Сталин, скажем, коллективизацию считал второй фазой революции, да? Вот. Ну, и как бы то ни было, а остается вот этот светлый образ революции. И, кстати говоря, он в значительной степени определял тоже умонастроение целых поколений. И в каком-то смысле люди, которые в 91-м году делали революцию, они же тоже ориентировались на февраль.
Но они же, я думаю, что, ну, мне кажется, что к 50-м годам все-таки революция забронзовела. Она уже не была таким двигателем страны и никуда не экспортировалась.
Да, конечно, конечно. На самом деле есть одно интересное такое наблюдение. Если мы посмотрим на то, как Советский Союз экспортировал революцию, там, начиная с каких-нибудь 30-х годов, вот ездили куда-нибудь там советские инструкторы, да, ну, там, сказать, в Испанию, в Китай, там, потом куда-нибудь там, вплоть до Афганистана, да. Интересно, что везде они рассказывали местным руководителям, местным революционерам, что революцию не надо делать так, как мы ее делали в 17-м году. Вот не надо, давайте по-другому сделаем. То есть это косвенное признание того, что в 17-м году было сделано чудовищное количество ошибок. Даже с точки зрения советских руководителей, скажем так, последующих, да?
Кстати говоря, можно обывательский вопрос, опять же. Есть вот эта формула по поводу того, что нет революции, есть у революции начало и нет конца, а есть еще одна формула о том, что революция начинает пожирать собственных детей. А как работает этот механизм? Ведь история доказывает, что это действительно так. А почему это так?
Ну, потому что, и тоже мы это стараемся показать, революция – это в каком-то смысле воронка, да, которая сперва раскручивается в одном направлении, потом раскручивается в другом. Этому есть объяснение и социальное, и психологическое. Происходит смена определенных социальных отношений. Скажем так, они распадаются, старые отношения распадаются. Где-то достигается определенная точка вот этой полной атомизации, и начинается формирование, скажем так, новых социальных отношений на новых принципах. Кстати, обычно эти отношения гораздо более простые, очень часто они более, так сказать, жесткие, прямые. И, как правило, это почва для вот как раз послереволюционной диктатуры, потому что всегда, почти всегда революция заканчивается диктатурой, так или иначе. А психологически возникает усталость от революционных событий, потому что действительно революция – это такой бурный театр, но вам приходится жить месяцами, иногда годами, вам приходится жить на театральных подмостках. Вы здесь же ночуете, да, принимаете пищу, отдыхаете и так далее. Это невозможно. Вот отсюда вот этот, сказать, обратный эффект. Да, революция потом, под конец, начинает закручиваться в обратном направлении. И, как правило, люди, которые делают революцию, они потом очень разочарованы в том, что произошло. Да? И, как правило, ни один из лозунгов революции вот потом, постфактум, он не реализуется. То есть, понимаете, вот смотрите, как февральская революция начинается. Она начинается как бескровная революция свободы. А в результате революционного процесса море крови и никакой свободы. И так далее. Мы можем говорить о русской революции, можем говорить о французской революции, о любой другой. Всегда, так сказать, лозунги на практике реализации не получают. То есть это способ, скажем так, создать новую власть, кому-то прийти к власти, используя эти лозунги, а дальше, ну, скажем так, во имя этих лозунгов разобраться со всеми своими соперниками и потом пытаться убедить кого-то, что жить стало лучше, жить стало веселее, хотя на самом деле не лучше и не веселее.
Ну, и мы не знаем действительно долгих политических союзов новейшей истории, которые бы были крепки на протяжении десятилетий. Ну, вот они рассыпались, наверное, лет через 20.
Но раньше даже гораздо. В продолжении слов Федора Александровича, в принципе, нам было интересно, и мы ставили себе в каком-то смысле такую задачу, уж насколько это получилось реализовать, судить посетителю, рассказать не просто о хронологической, событийной канве именно русской революции 1917 года, а в принципе так проанализировать, что из себя представляет революция, опять же, как явление. Потому что, ну, если говорить непосредственно об этом событии, о Великой Российской революции 17-го года, как она сейчас вот называется, то это в каком-то плане уже бренд, причем международный бренд. Это можно однозначно утверждать хотя бы по тому количеству обращений, которое было в нашем музее от иностранных организаций, библиотек, музеев из Западной Европы, в первую очередь, которые у себя тоже делали выставки, которые осмысливают нашу революцию. В первую очередь потому, что она, вот это событие, это явление революции, она носит, не побоюсь это слово, общечеловеческий такой характер. Да, есть специфика региональная всегда, но опять же, возвращаясь к тому, что сказал Федор Александрович, есть определенные законы исторические, социальные, по которым революция разворачивается. И они, этот опыт, он важен для, ну, можно сказать, всех без исключения стран мира, поэтому интерес к ней не угасает и к революции, и к нашей революции в том числе. Более того, зачастую он даже, так скажем, более глубокий, чем в нашем обществе, в нашей стране, мне кажется, со стороны часто вот людям интересней.
Вот это парадокс, кстати.
Потому что, в общем-то, в большинстве случаев люди все-таки, наверное, хотя не всегда получается, но стараются учиться на чужих ошибках. По крайней мере, со стороны анализировать то, почему, как и что происходит. Вообще определенный такой шаблон или матрица, которую из себя революция представляет и повторяется из поколения в поколение, тоже характерно. Ведь, да, вот мы сказали о том, что февральская революция, октябрьская революция была определенным образцом, моделью для последующих революционных событий, которые происходили в 20 веке. Но, в свою очередь, у тех, кто вершил революцию в феврале 17 года, тоже был свой шаблон, своя матрица. Это, безусловно, Великая Французская революция, на истории которой выросло, ну, в общем-то, поколение, да не одно поколение русских интеллектуалов.
Но ведь про Французскую революцию, ее итоги, все было тогда уже понятно и известно. Все эти реки крови, это гуманное орудие человеческой казни, превратившее гильотина, да, превратившее просто эшафот в конвейер такой по убийству людей.
2 миллиона жертв, да.
А у нас еще больше. У нас, с учетом всех тех последствий, которые были потом, и, в общем, это же ужас и кошмар.
Ну, любой мечтающий о революции уверен, что все будет по-другому в его случае.
Ну, вместе с тем берет за образец событий, вот как Никита сказал, что, собственно, те, кто делали революцию у нас, они взяли за образец французскую
вариантов
революцию
немного.
Конца 18 века.
Ну, не, она просто эталонная, действительно. Она до нашей революции, она самая масштабная.
Угу.
И, кроме того, там самые разные фазы, да, там для кого-то образцом были жерандисты, для кого-то якобинцы, для кого-то Бонапарт, кстати говоря.
А люди, вот эти 2 миллиона погибших людей, это лес рубят, щепки летят?
Ну, миллион убитых задёшево у Мандельштама еще было.
Да, то есть, понимаете, есть представление о том, что нам надо построить справедливое общество. Ну, у каждого там свои представления, опять же, да.
И цель оправдывает средства.
Ну, то есть смысл такой, понимаете, да, мы вот положим 2 миллиона человек, но, с другой стороны, там, если старый порядок сохранится, так он тоже положит 2 миллиона человек. Только он зазря, а мы-то не зазря.
Господи помилуй.
Видите ли, в чем дело? Хотя, в общем, любые исторические параллели сомнительны, да еще такого масштаба, но даже если мы посмотрим на то, что происходит вот на наших глазах и совсем рядом с нами, то вот эта идея, что на пути к светлому будущему стоит несколько там сотен, потом выясняется, что несколько тысяч, потом несколько сот тысяч, потом несколько миллионов своих же соотечественников, которые, ну, совершенно неисправимы. Да, я думаю, все поняли, о чем идет речь. Ну, вот их нужно, ну, как-то изолировать, они будут сопротивляться, ну, в конце концов, уничтожить, но ограниченное количество. И тогда счастье будет для всех. Но вот проблема в том, что это, опять же, из раза в раз повторяется. Стоит только начать этот процесс, остановиться крайне сложно.
Из самых благих побуждений.
Да, из самых благих побуждений. И потом то, что казалось, опять же, каким-то там зачастую оторванным от жизни интеллектуалом такой простой и ясной моделью, выливается вот в кошмар гражданской войны, кровавой. Причем зачастую казалось на ровном месте.
Да, вот это очень важно как раз для понимания революционного сознания. Представление о том, что вот есть некая простая и ясная модель, очень рациональная, очень как раз такая продуманная. Проблема ее заключается только в том, что она плохо сочетается с противоречиями жизни. И, соответственно, жизнь надо обрубить, подстроить, забетонировать под определенную модель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, и Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук. И говорим мы о выставке, которая 22 марта открывается для всех в Музей современной истории на Тверской улице, Тверская, 21. И выставка называется «1917. Код революции».
Ну, вот как мы понимаем, все равно события эти подразумевают определенную дискуссию. А площадка для дискуссии у вас будет или нет?
Ну, площадка для дискуссии у нас уже есть. Несколько лет действует такая у нас открытая дискуссионная площадка «Тверская, 21», в рамках которой у нас бывают и встречи с экспертами, и открытые лектории, которые вот каждую среду у нас проходят вечерней. И, конечно, вот в ближайшие месяцы тема революции, революционных событий, она будет у нас активно обсуждаться. Мы планируем серию мероприятий такого открытого характера и для широкой аудитории, и сугубо научных, вот как раз посвященных осмыслению, так скажем, столетия революции, обсуждению столетия революции, потому что у людей, конечно, и у профессионального сообщества есть такая необходимость высказаться по этому поводу, и людям важно услышать, понять, узнать, там, выразить свое мнение. Ну, есть еще одна скромная задача, которую мы в музее, в журнале «Живая история» стараемся решать. Все-таки, когда речь идет о таких важных и касающихся всех нас событий, как революция, безусловно, она, хотя это произошло, речь идет о событиях столетней давности, мы ощущаем во многом до сих пор на себе вот последствия всего того, что произошло, поэтому, ну, в массе своей люди, конечно, об этом помнят и этим живо интересуются. Но проблема возникает в том, что сегодня доступно огромное количество информации и в интернете, и, опять же, в книжных магазинах полки завалены, скажем так, исторической литературой или околоисторической, псевдоисторической. Отсюда идет постоянное, скажем, вот дублирование, повторение, казалось бы, давно уже развенчанных в академической среде исторических мифов, которые постоянно будируются, поднимаются в общественном сознании. В первую очередь, они нацелены на людей малоподготовленных. Поэтому важно, конечно, какие-то азбучные истины зачастую еще раз проговорить и донести до людей. потому что все-таки хотелось бы, чтобы, несмотря на весь хаос этих революционных событий, видимый, какая-то определенная система представлений, а не мифов, у людей в головах была. Это очень важно, в том числе и в повседневной жизни.
Ну, к сожалению, есть такая у нас очень плохая черта — верить ток-шоу и не верить историкам. Не верить ученым.
Да, да. Любители мифологии, это им это не поможет. Они по-прежнему будут
мифами увлекаться. Эту мифологию активно, видимо, из-за того, что она активно у нас присутствует везде, на телеэкранах. Несколько дней назад я с этим очень зримо столкнулся. Я редко смотрю телевизор, а тут просто вот он там на автомойке у меня перед глазами висел час целый. Я услышал много нового про Куликовскую битву, например, и про то, что Батый и Александр Невский были одним и тем же человеком.
А еще, наверное, никакого монгол-татарского ига не было.
Не было. Татаро-монгольская ига. Из этой же программы придумали люди, которые хотят опорочить величие русского народа.
Точно.
Который не мог покориться.
Нет, там другая версия.
Стоит только начать, и дорога эта она прямая, магистральная, куда ведет известно.
Да, поэтому, ну, о событиях, которые у нас произошли через 500 лет, через 600 даже почти лет, говорим сегодня. Просто о любых событиях в истории можно рассуждать именно так, как рассуждали создатели этого фильма. Это было сделано так красиво с точки зрения визуализации, что я представляю аудиторию, которая вполне себе, ну, как Фоменко верили долгое время, очень многие. Я даже знаю пару вузов, где по Фоменко преподавалась история.
Ой. Видите ли, в чем дело? Здесь
это не смешно,
можно, конечно, долго и много над этим это обсуждать и, что называется, подшучивать над этим. Но вот такое, скажем так, высокомерно презрительное, снисходительное отношение академической среды к подобным явлениям, оно в итоге привело к тому, что академическая среда как-то определенным образом отстранилась. Ну, очевидно же, что это бред, да? Что мы это будем обсуждать? Но для обывателя-то это не бред. Для человека, который, ну вот он не работает, он в архивах, не читает монографии, нет у него системы в голове, в школе, на истории, он на уроках истории непонятно чем занимался, непонятно, как ему преподавали, поэтому, а вот тут интересно, говорят,
важно. А вы же создаете выставку,
вот задача говорить, естественно, людям гораздо интереснее услышать про, и послушать, и поговорить про всемирный какой-то там заговор, чем взять статистику и начать обсуждать, а как же у нас все-таки складывалось, что у нас там было с внешним долгом, с малоземельем. Ну, это, в общем, скучно, нудно. А вот поговорить о заговорах, о там, чьих-то там иностранных
инвестициях
еще о чем-то, это же всегда интересно. А главное, поскольку чем хороши конспирологические теории? Ведь ничего доказывать не надо.
Еще знаете, вот, чем они хороши? Они снимают с нас ответственность за происходящее.
Естественно. Да, совершенно верно. Это вообще определенный такой психологический комфорт. Да? Во-первых, непротиворечиво. Во-вторых, действительно, мы ни в чем не виноваты. То есть это форма какая-то релаксации определенной, да, так сказать. Вот снял проблему, что называется.
Поэтому наша
проблема
задача...
только в том, что потом, если сейчас с этим разобраться, оно же потом вернется, оно же потом опять накроет.
Безусловно.
Только как-то уже иначе, но мало не покажется.
Вот в том-то и дело, что поэтому наша задача, с одной стороны, говорить вот просто и понятно о важных и сложных вещах, все-таки надо стараться это делать доступно, с одной стороны. С другой стороны, в какой-то степени, может быть, и, может быть, это достаточно важная тоже задача — вывести человека в каком-то степени из зоны комфорта. Вот он, мы так приходим, да, посмотреть, что же тут сделали, и заставить, если у нас получится это, то я считаю, что выставка удалась, заставить человека задуматься вообще о том, как это происходило, что происходит сегодня, как вообще я бы реагировал в тех или иных условиях, и вообще проследить, вот почему важно показать, дать людям услышать голоса самых простых и, да, в общем-то, зачастую безымянных
солдат,
участников истории, хотя, конечно, они все, конечно, они все со своими именами, со своими судьбами, не менее важными, чем судьбы, в общем-то, творцов истории, попавших в учебники, да, но важно, чтобы человек понял, что это вот такие же люди, как он, и что вообще, мы часто говорим, что да, от нас ничего не зависит, но вот мы в своей повседневной жизни как-то должны все-таки осознавать, что за малым скрывается крупное, за какими-то вот за позицией зачастую там моя хата с краю, или ну, я-то здесь ни при чем, вот не получится избежать этого, потому что один тоже из законов революции, что он зачастую начинается как такой маленький ручеек, как что-то частное. Но если это настоящая революция, то это настолько захватывает все общество, что остаться в стране не получится ни при каких условиях. Потому что процесс абсолютно всеобхватывающий, всеобъемлющий, вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, вас это тоже коснется. Это тоже важно донести.
Причем, что... скорее всего, трагически коснется.
Ну, тут уж как повезет.
Нет, ну, как правило, да, именно трагически. Причем трагически это коснется и проигравших, и победителей. Вот ведь в чем дело. Я чуть-чуть заступился бы все-таки за этого солдата, который вот брал Зимний дворец. Он же, понимаете, он же тоже жертва мифологии, потому что, ну вот не было, ну в реальности не было штурма Зимнего дворца, но ему все его десятилетия в жизни, ему рассказывали, что он был. Поэтому он неизбежно совершенно наложил то, что было в реальности, на то, что ему рассказывали потом постоянно, да, начиная с 20-х годов. Да, фильмы снимали на этот счет там, и так далее. Вот, и вот эта попытка, кстати, отделить происходившее тогда от многочисленных мифологических наслоений, это тоже одна из задач выставки. И, кстати говоря, дискуссии – это тоже, в конечном счете, попытка действительно вот, попытаться какие-то мифы, ну, как-то так вот все-таки к ним рационально отнестись, да, сказать, показать, а вот откуда они берутся, а почему они такие, а почему, а вот как, а как-то на самом деле было, да. И поэтому, конечно, дискуссионная площадка нужна. Я бы в этом смысле сказал бы, что музей, он в каком-то смысле даже традиции английского клуба наследует.
Да, в этом здании был английский клуб. Известный факт.
Вы сказали о том, что хотите заступиться за солдата, а мне кажется, что здесь, наоборот, это такой образ, вы знаете, он очень яркий, и это не его вина, это его беда, как и беда многих из нас. Мне кажется, это образ многих из нас. Мы точно так же, понимаете, не умея отделить мифы от действительных исторических событий, хотя речь идет о событиях, которые там, 1917 год, там очень много что задокументировано, и сейчас все это есть в доступе. Но мы точно так же вслед за этим солдатом повторяем какие-то мифы и внутри них живем, потому что так удобнее. Многие из нас, понимаете, вот вы историки, с вами все понятно, а вот я, например, обыватель. И поэтому, конечно, надо с этим разбираться. И поэтому этот солдат, наоборот, это такой очень...
Всё, поразительным образом до сих пор живут некоторые положения краткого курса истории ВКПБ. То есть вот то, что в 37-м году было написано...
Серьезно?
Учебник по истории партии. До сих пор мы... Ну, вот вся история с Гапоном до сих пор в массовом сознании существует именно в той трактовке, которая дана там. Которая впервые появилась там. И которая там, вот, которая до сих пор вот живет. И это касается и 17-го года в значительной степени. Да, конечно.
Будем если продолжать говорить... разбираться с этим в наших эфирах. Насколько мы сможем это сделать, напомним, спасибо большое, напомним, что сегодня в гостях у «Радио Вера» были Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук, Федор Гайда, также кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До
будьте
свидания.
Здоровы.
Светлый вечер. На «Радио Вера».